Ну и поскольку все-таки мы живем в ожидании этого знаменательного дня, воспоминания, Боговоплощения, я желаю сегодня и на эту тему вместе с вами поразмышлять, побеседовать. А потом, если будем живы и здоровы, Бог продлит нашу жизнь, мы дальше будем продолжать. Послание святого апостола Петра, второе послание, третья глава. Нам осталось еще несколько стихов из этого послания, чтобы уже закончить это послание. Итак, я читаю текст Священного Писания, Евангелие Луки, вторая глава, и читаю с 8 стиха по 12 стих. С 8 по 12 стих. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Вот такой текст Священного Писания я прочитал. И я уверен, что нету в нашем зале тех людей, которые никогда бы не слышали и не читали этого текста Священного Писания. Все читали. Кто постарше, наверное, десятки раз слышал и читал этот текст Священного Писания. Но мое желание сегодня обратить внимание то, что, может быть, мы никогда не обращаем на это внимания. Я желаю обратить наше внимание на следующее. Важность и необходимость в нашей жизни знамений или же знаков. 12 стих. Здесь сказано: «И вот вам знак». То есть вы убедитесь, когда вы нечто увидите, что это в действительности так. Интересно, что для чего это? Ведь уже дальше мы читаем здесь, что там целое воинство небесное сошло с небес. Они пели эти замечательную песню. Сияние ангелов здесь, когда они были на полях, здесь вдруг, когда пристал им ангел, слава Господня осияла все. И почему-то ангел не говорит: вот вам знак, сейчас с неба сойдет многочисленное воинство небесное, и вы убедитесь в том, что я вам говорю правду. Но ангел говорит: вот вам знак. Не в этом чуде или знамение, которое будет явлено с неба, а вы пойдете, и вы увидите то, что мы вам говорим своими глазами. Итак, обратим наше внимание именно на эти слова. Они нас к чему-то призывают, они нам что-то напоминают. Так вот, дорогие мои, первое, на что хочу обратить наше внимание, знаки вообще. Вот. То есть эти знаки, они что-то обозначают для нас. Ну, например, вы едете по фривею, и вдруг полицейская машина блым-блым-блым-блым-блым и в вашу сторону. Что бы это означало? Что это за знак такой? И ваше сердце начинает так усиленно биться, потому что вы хорошо понимаете, что это значит. Полицейский что-то хочет, правда? Поэтому он решил вас остановить. Так вот, когда мы зашли сюда, в собрание, вот уже прошлое воскресенье, мы видим эти чудесные здесь растения, очень шикарные, знаете, прямо. Что бы это значило, как вы думаете? Вот. Или елочка здесь зеленая стоит, вот, украшенная. Мы не поклоняемся елочке и этим цветам. Но это что-то значит, правда? Что-то означает. О чем-то это говорит для нас. Так вот, без знаков просто невозможно жить. Эти знаки говорят нам о нашей принадлежности к чему-то. Ну, например, рыбка на машине. Что хочет показать этот человек? Свою принадлежность к чему-то, да? Хотя в сердце там абсолютно пусто, но зато крест на шее. Это уже принадлежность к чему-то. Так что без знаков очень плохо. Ну, например, форма, когда вы видите человек в форме, военные люди, они форму имеют специальную. Вы знаете, о, это военные люди, да, потому что знаки. Для того, чтобы не было неразберихи, когда все одели отдельную военную форму, то есть еще знаки различия. Кто из них старше, кто из них младше. Это тоже имеет значение. Так что Бог дал нам именно в нашей жизни взял великую значимость этих знаков и даже знамений. Но я хочу обратить внимание, что в Библии тоже есть полно знаков и знамений. Ну, например, возьмите библейские знаки. Что бы это означало, когда вы после дождя видите радугу от одного конца до другого конца? Кто этот знак установил? После потопа Бог установил знак: «Я больше потопа не буду посылать на землю». И Бог дал знак этот. И поэтому, когда люди говорят: «О, наводнение, там ледники растают, Северный Ледовитый океан растает, там Антарктида, ледники все растают, и все будет по поводу». Не слушайте этих болтунов. Почему? Посмотрите на радугу. Бог говорит: потопа больше не будет. Все. Он один раз навел, и другого не будет. Хорошо. Помните завет Божий с Авраамом? От Авраама Бог решил произвести великий народ. И вы помните, какая принадлежность к этому народу? То, что было сделано с Авраамом, со всеми мужчинами, которые были в его доме, и то, что совершают евреи над мужчинами до сегодняшнего дня. Это знак обрезания. Это принадлежность к народу израильскому. Это тоже свой знак. Я вам скажу, что знаки не только Бог делает для людей, но Бог делает знаки также и для ангелов. Вы помните, когда они были в Египте, вот и Бог сказал, чтобы косяки дверей и перекладина дверей в каждом египетском доме были помазаны кровью агнца. Для кого это был знак? Для ангелов. Итак, пойду в эту ночь и увижу кровь на перекладине, на косяках. И это будет знамение. И пройду мимо этого дома. И так и случилось. В каждом египетском доме вопль, плач, стоны, переживания, а в еврейских домах огонь, веселье и радость. Почему? Знак. Вот что говорит нам Священное Писание. Библейские знаки. Хорошо, но к чему эти знаки, что они значили? Эти знаки, они наталкивали все человечество на размышления. Они о чем-то говорили этому грешному человечеству. Когда они видели эти знаки, Так вот, посмотрите, самое страшное – это не реагировать на эти знаки. Представьте себе, если бы в Египте в то время, когда Бог сказал, чтобы они взяли агнца, закололи и кровью помазали косяки и перекланяли дверей, а некоторые сказали, а мы этого делать не будем, почему-то мы должны делать. Что бы случилось в этом доме? Какие бы были последствия непослушания Божьему Слову? Бог сказал, знак этот должен быть. И посмотрите, там плач, там вопль в этих домах, а в этих домах радость, веселье, они вкушают пасхального агнца. Все семьи собрались вместе, собрание, торжество. Вот к чему взывали эти знаки. Непослушание, дорогие мои, это страшная опасность. И поэтому эти знаки Богом даются для того, чтобы люди смотрели, взирали, рассуждали и размышляли об этом и исполняли то, что Бог повелевает им. Так вот, посмотрите, знаки Нового Завета. Что это за знаки? Мы прочитали сейчас текст. И вот вам знак. Для кого? Для пастухов. Вы увидите младенца в пеленах, запеленутого, лежащего в яслях. Это интересный знак. По всей видимости, нигде и никогда в практике евреев не встречалось подобное, чтобы запеленутый младенец вдруг лежал в яслях, в кормушке для скота. Вот вам знак. О, этот знак, он погружает нас в глубокое размышление. Смотрите, что говорит ангел Господень. «Я возвещаю вам великую радость, ибо ныне в городе Давидовом родился Спаситель». Кто Он? Это Господь, это Христос, это Мессия. И вы Его увидите не в знаменитых царских палатах, а в пещере, в яслях бедных, как мы поем. Это должно натолкнуть нас на особые размышления. Но об этом мы позже чуть поговорим. Следующий знак, посмотрите. Если для пастухов в действительности было особое видение, и не только видение, это было в самом деле так и было. Это не то, что им приснилось, или какой-то мистицизм, воображение. Нет, это было на самом деле. То следующий знак, посмотрите, мы слышали на уроке воскресной школы. Пришли с дальней страны великие люди, известные, знаменитые люди, пришли, там целый караван пришел, в действительности, оттуда, с востока. Какой знак они увидели? Мы видели звезду на востоке. Один единственный знак. И они пришли. И они послушались, и они в действительности получили великую радость. Сам Бог имел с ними общение. Они смогли поклониться Царю царей и Господу господствующих. Вот что значит этот знак, дорогие мои. Хорошо, а для остального еврейского народа были знаки? Читайте Исаия, 7 глава, 14 стих, читайте Исаия, 9 глава, 6 стих. Вот вам знак. Сидева во чреве примет и родит сына. Другой знак. Младенец дан нам, сын дан нам. Хорошо. Приходят евреи и говорят Иисусу Христу, нам хочется видеть от тебя знамение. А Господь что им говорит? Род лукавый, прелюбодейный. Вот вам знак. Как Иона был 3 дня и 3 ночи во чреве земли, так и Сын Человеческий будет 3 дня тоже. То есть Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет во чреве земли 3 дня и 3 ночи. Вот вам знак, дорогие мои. Хорошо, женщины пришли ко гробу, и гроб пустой. Что это за знак, дорогие? Это говорит о том, что в действительности его там нету, он воскрес. И это знак. Хорошо, давайте мы посмотрим на следующие, знаки. Знаки об Иисусе Христе – это знаки истинной радости и послушания, как я уже говорил. Итак, посмотрите. Мы с вами говорили о знаках Ветхого Завета. Да, радуга – это знак о том, что да, больше потопа не будет. Знак, который имели еврейские мужчины на своем теле, это означало принадлежность к народу избранному. Но хорошо, но если грешник отягченный грехом, то какая ему радость смотреть на эту радугу? Будет потоп или не будет? Если он грешник, и он не может предстать перед Богом, его мучает совесть, потому что он согрешил, то что толку в этой радуге? Хорошо, если представитель избранного Божьего народа, да, у него есть знак на его теле, все, но он грешник, его мучит грех, он согрешил. А этот знак ничего не говорит ему. Да, физически или по плоти, да, он сын Авраама, но не духовный сын Авраама. И это знак абсолютно никакого утешения и никакой радости не дает. Ему нужно что-то другое найти. Нужно найти какой-то особый знак, который бы в действительности давал ему радость, давал ему утешение, этот знак. Да, о, я вижу этот знак, и я обращаю на него внимание. И когда я следую за этим знаком, то я в действительности получу радость и утешение, и освобождение. Помните, Давид нашел этот знак, и он в 26-м псалме говорит: «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы мне всегда пребывать в доме Господнем и созерцать красоту Господней любви». Что это за знак был? Давид, отягченный грехом и неверием, он идет в храм, приносит жертву. Что это за знак был? Это знак Нового Завета. То, что мы сейчас имеем, благодаря Боговоплощению Его Сына. И когда эта жертва там убивалась, когда она заколалась, и когда эта жертва сжигалась там, как только она начала уменьшаться, она сжигается, сердце Давида освобождается, мир, радость и покой, очищение от грехов. Это не кровь тельцов и овнов очищала от грехов, это была вера в грядущего Мессию. Вот это знак, дорогие мои. В действительности, смотрите, и вот вам знак, радуйтесь, ныне родился вам Спаситель, который есть Христос Господь, радуйтесь, трудно поверить, но вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, он будет в яслях лежать. К чему взывал этот голос? Братья, дорогие сестры, куда направляли наши взоры, подумайте, этот знак, поразмыслите. Новорожденный Мессия, Творец, Создатель, Владыка всего видимого, невидимого, который обладает в действительности неограниченной силой, властью, мощью, мудростью, Никто из человечества не может вообразить, где начинается его царство, где оно кончается, потому что эта вселенная, которой владеет этот Мессия, она безгранична. И вдруг он, обладатель всего этого, вдруг он, пребывающий в вечной славе, пребывающий в окружении святых небожителей, которые постоянно превозносят его, славят его, величают его. То есть эти существа, в окружении которых находится этот царь и владыка, они намного превосходят все человечество. И вдруг он снисходит на самую маленькую землю, которая малюсенька, меньше всех других планет. Есть звезды, которые в миллионы раз превышают нашу Землю. И вдруг он нисходит сюда. Но опять-таки, куда? Эта Земля поражена полностью грехом. Эта оболочка, которая окружает нашу Землю, это атмосфера, это небо, все поражено грехом, все заражено. Нету ни одного атома, ни одного нейтрона или протона, который был бы чист. Все поражено и в атмосфере, и в земле, и в человечестве, и в животном мире, и в растительном мире. И Господь идет туда, вот Он опускается в эти преисподние места, как говорит апостол Павел, сошед в ад, опускается наш Спаситель, воплощается, становится как один из нас, смирил себя до того, что стал вот таким беспомощным младенцем. Сегодня многие богословы спорят, а как это младенец, он, когда Христос лежал там и все, он младенец, а как он мудрый был, когда лежал, или не мудрый, он как младенец был, он соображал и не соображал. Я думаю, это вы не соображаете ничего, когда вы такие глупости говорите. Дело не в том, соображал и не соображал, это Божья мудрость, и нам никогда не вникнуть в это, и не уразуметь, и не понять. Нам нужно другое уразуметь сегодня, что Владыка, Царь, Царей, Творец всего видимого, Он вочеловечился, смирил Себя и стал как беспомощным младенцем. К чему это призывает нас? Смиритесь под крепкую руку, и вознесет вас. Вот что такое Рождество Иисуса Христа. Праздничные дни. Он смирился, поэтому Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Пред этим именем преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Вот к чему призывают нас эти знаки. Я понимаю, что сегодня, когда мы видим эти постановки вот в церквах, когда-то у нас были, помните, ясли тут делали, или с этой стороны, или с той стороны, и там лежала эта кукла, и многие подходят туда, и с таким умилением, младенец наш. Happy birthday, dear Jesus, значит. Поздравляю с днем рождения Иисуса Христа. Как глупо, что больше не придумаешь. Творца неба и земли поздравляю с днем рождения. А он что, он не существовал до этого? Он что, он 2000 лет как только родился, а его не было до этого? То есть абсолютно, вы понимаете, что люди абсолютно не понимают, не соображают и не рассуждают, что это значит, что совершилось 2000 лет назад. Боговоплощение. Вот что совершилось. Хорошо, посмотрите, знак для волхвов. Это действительно знак истинного послушания, истинной радости. Один единственный знак для людей, неверующих, если так судить. Почему? Потому что эти люди не принадлежали к народу израильскому. Эти люди принадлежали к народу языческому. Когда-то в этой стране 70 лет жили плененные израильтяне. И некоторые из них в действительности явили для этих людей в действительности свет и пример, что даже в их них хранилищах, книгах сохранились вот те пророчества. Помните, звезда на востоке, кому она была дана? И это меня потрясает, знаете, сегодня мы имеем множество знаков, сегодня мы имеем множество откровений, этих видимых знаков, но послушания очень редки, радости как таковой совсем не видно. А эти имели один знак, оставили свои семьи, оставили свои занятия. Это же были люди ученые, это в действительности волхвы, мудрецы того времени. Они же не бездельничали там в Вавилоне, они были все заняты. И это не то, что сейчас сел на самолет и полетел, и через полдня уже находишься в другом конце земного шара, побыл там немножко, и тут же вернулся назад. Нет, это путешествия были действительно опасные, они занимали несколько месяцев. И они поверили этому знаку и пришли. Притом, куда они пришли? Какое положение тогда занимал Израиль? Какое положение тогда занимал Иерусалим? Это была порабощенная, разоренная страна, порабощенный, разоренный народ. О, если бы это было во времена Давида и Соломона, это другой вопрос. Помните, все цари искали встречи с царем Соломоном. Почему? Потому что не было такого царя, как Соломон, мудрейший. Слава, которая тогда была в Израиле, в действительности, это слава, которая затмила всю славу языческих государств. И поэтому, помните, когда царица Савская пришла в Иерусалим и увидела все это, как она была восхищена, она была потрясена, и она сказала, половину даже не сказала. То, что я слышала в своей стране, и то, что я увидела, это совсем не то. Вот увидеть. А что теперь могли увидеть эти люди, которые шли в Иерусалим? Порабощенная, разоренная страна. Полное отступление. Никакой духовности нету. Помните, Христос сказал, сейчас ваше время и власть мы. Кому Он сказал? Не язычникам, а своему народу. Какой свет они увидели, они пришли в Иерусалим и спрашивают, где родившийся царь иудейский. И царь этой страны абсолютный невежда. Только в это время он призывает, о, а где должна родиться царю иудейскую? Абсолютное, абсолютное невежество в духовных пониманиях. И они пошли, и они не разочаровались. Вы знаете, сегодня люди очень способны разочаровываться. Не дай Бог, если они куда-то придут, и если то, что они увидят, не так, как в их воображении, это все, конец. Больше туда не пойду, все. Я-то думал, я представлял. Оказывается, они пришли в Иерусалим, никто и с хлебом с солью не встречает там, ни один оркестр не играл. Знаки для волхвов, что-то нужно делать. Притом они пришли не с пустыми руками. Сегодня христианство, зная обо всем этом, идут с пустыми руками. И когда что-то скажешь, они говорят, о, а что, разве что-то нужно? А волхвы пришли с дарами. Притом это дары были великолепнейшие дары. Дары как царю, дары как священнику, дары как жертве. Кто их научил это? Кто любит Господа, тому давно знание от Него. И его не нужно заставлять и учить. А вот еще один знак – Голгофа.
Что это за знак, дорогие мои? Если рождение младенца, да, это радость, Бог исполнил свое обещание для всего человечества. Смотрите, и ныне возвещаем вам великую радость, которая будет всем людям. Это рождение младенца Иисуса Христа. То Голгофа – это что-то страшное. Бог изливает ярость свою, своего гнева на вот этого младенца. Правда, он уже не младенец, он уже в совершенных летах. О чем это говорит, дорогие мои? О чем этот знак говорит для нас? На что он наталкивает наши размышления и наше сознание? Всемогущий Бог, Творец, как, через которого все, что существует, через Него, все им и все для Него, который обладает несметными богатствами, владычествами, силами, и вдруг Он, пригвожденный ко древу, висит на кресте, и вдруг Он вопиет жажду. Божий Сын. Ради чего, дорогие мои? К чему призывает нас Голгофа? Каким размышлением? Если Божий Сын ради нашего спасения от всего отказался, и мы не можем сравнить то, чем Он владел, оно идет, не идет в сравнение ни с чем, с тем, чем мы владеем. А теперь смотрите, Он отказался, Он оставил славу небес. Он говорит, никто не может заставить меня. Нет, имею власть отдать жизнь, имею власть принять эту жизнь. Дорогие мои, и Он говорит, все даю вам власть. А мы не хотим пользоваться. Мы прикипели к этому земному, к этому материальному, и для нас это вот, когда отдирается, то с живым дерется. И это при всем том, что то, что дает Бог, когда мы оставляем это земное, оно не идет в сравнение. Помните, однажды Христос сказал, ученики говорят ему, о Господи, а что нам будет? Вот по кибытии мы оставили все. Христос не стал говорить, ой, неразумные же вы, дети глупые, а что, собственно говоря, вы оставили? А Христос говорит, а я вам говорю, что то, что вы оставили, вы во сто крат больше получите. Для нас это правда, это уже самая вершина нашего понятия во сто раз. Ну, в десять раз мы еще понимаем, а чтобы во сто крат больше получить, это уже не умещается. Вот что это означает Голгофа, дорогие мои. Я уже говорил, пустой гроб, что это означает? Нету другого знамения для этого рода, как пребывание Божьего Сына три дня и три ночи в чреве земли. Итак, я хочу сказать сегодня, дорогие мои, нет причины нам страшиться, помните эту песню, смертным должно веселиться. Сын Всевышнего пришел, сокрушить греха престол. И Он его сокрушил, слава Ему. Аллилуйя Ему, дорогие мои. И мы будем воспевать, мы будем радоваться торжества. Почему? Потому что Он уже сокрушил, Он уже дал власть наступать на всю эту нечисть. Грех уже не имеет власти над нами, если только мы не даем свое согласие, чтобы Он действовал в нас. Вот что говорит нам. И поэтому, дорогие мои, знаки в Иисусе Христе – это знаки истинной и подлинной радости. Это новозаветние знаки. Почему так? Потому что в Иисусе Христе осуществляются и осуществляться еще в будущем все пророчества. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Спасение в смерти на кресте Сына Божьего. Вот что мы видим в Иисусе Христе. Пустая гробница – вот что является причиной истинной радости для каждого из нас. А теперь я хочу обратить наше внимание к нашему времени. Знаки последнего времени – это последнее, что я хочу сказать. Помните, ученики сказали Иисусу Христу: «Скажи нам, когда это будет?» Оно интересует всех людей. «Скажи нам, когда это будет все?» И поэтому знаки последнего времени, они всегда интересовали, интересуют и будут интересовать всех верующих людей. Но Писание говорит нам: «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день тот застал вас как тать». Вы не во тьме. Вы не сыны тьмы, вы не сыны ночи, вы сыны света, вы сыны дня. Вот что нам говорит Слово Божие. Так вот, дорогие мои, давайте мы посмотрим. Первое. Иисус Христос говорит так: «И как было во дни Ноя, так будет в пришествии Сына Человеческого». Ну, никто же из нас не жил во дни Ноя, правда? Или есть у нас патриархи, которые помнят те прекрасные дни? Но Библия дает нам удивительный знак, как было во дни Ноя. Помните, нам сказали: ели, пили, веселились, строили, продавали и не думали. Вот оно что. Оказывается, мы живем сейчас в такое время, когда люди абсолютно не задумываются о будущем и не думают об этом, что им придется предстать пред Всевышним, придется предстать пред Богом, чтобы ответить, чтобы дать ответ, что мы делали, живя здесь, в этом теле. Поэтому и сегодня люди, у них свои проблемы, у них свои проекты, мощнейшие проекты. Строит дороги, строит величественные дома, прославится, как когда-то, помните, построим башню до небес, чтобы, а потом начнем расходиться, чтобы слава была. Ну и что с той башней получилось, помните? Проклятие до сих пор пожинает, Бог смешал языки. И люди не понимают до сих пор друг друга. Мы тоже имели самые два высоких построенных дома. Это слава и мощь государства. Где они теперь, эти две башни? Бог показывает нам, что это слава человеческая, это как цвет, это пустой звук, это абсолютно ничто. А люди вкладывают, планируют, люди думают обо всем, но только не думают о кончине, не думают о том, что придется им предстать. Поэтому, дорогие мои, Библия не оставила нас в неведении. Вот оно что. Посмотрите, что делал Авраам задолго-задолго, еще до этой кончины века, когда Бог его призвал из Ура Халдейского, и когда он в послушании, верою последовал за Господом. Посмотрите, чем занимается Авраам в этой земле, в земле как чужой. Он, где бы он ни остановился, что он делает? Он копает колодцы и жертвенники строит. Вот два рода занятий Авраама. А сам же живет в шатре. Лоту это не понравилось, конечно. Лот посмотрел нас на города Содомские и Гоморские, как рай Господень, орошение, цветущее. Да, индустриализация, это же цивилизация, культура того времени. Авраам кто? Пришел где-то оттуда, вот из-за реки. Поэтому его евреем называли, это пришелец с той стороны. Вот. И он живет в шатре. Так вот, дорогие мои, что говорит Писание? Приходит к апостолу Павлу, в темницу приходит его посетить Тимофей, и он ему рассказывает: Павел, как сейчас, какое отступление, даже в народе Божьем. А Павел ему говорит: сейчас плохо, а будет еще хуже. Знай, что в последние дни наступят времена тяжкие. Прочитайте там, что говорит Слово Божие в этом послании. Это второе послание. Даже когда он советует, вернее, не советует, а повелевает Тимофею, и он говорит: но ты проповедуй Слово, настой, во время, не во время, запрещай, повелевай все. Почему? Смотрите, второе послание 4:1-4. Потому что люди будут избирать себе учителей, которые бы льстили их слуху. Вот что. А от истины отвратят свой слух и обратятся к басням. И эти люди, оказывается, что не церковь в последнее время будет в действительности иметь успех и будет иметь авторитетное слово. Нет. Кто будет иметь авторитетное слово в последние дни? Злые люди и обманщики, они будут преуспевать в своей лжи. И человек говорит ложь, человек обманывает. И вы это видите, и вы это знаете. А люди, как слепцы, они идут. Почему? Потому что то, что говорят эти лжецы, оно нравится этим людям. Вот оно, знаки последнего времени, дорогие мои. И не только это. Это религиозный хаос. Это полнейшая неразбериха. Это признак последнего времени. Это религиозная анархия. Теократия будет в поругании. Это признак последнего времени. И люди, которые в действительности будут стоять фундаментально, будут стоять на истине Священного Писания, они будут в жалком меньшинстве. Их будут называть какими угодно словами. Фанатики. Вот. И многими другими. Еще есть один очень верный признак. Израиль, посмотрите на смоковницу. Интересно, я прочитал, что в 1899 году вот евреи уже тогда хотели вернуться назад в Палестину и организовать свое государство. Но международная организация, они сказали: знаете что, мы вам даем место, землю отпускаем на острове Мадагаскар. Знаете, где остров Мадагаскар? Это на юге Африки. Вот туда езжайте. Ну, наше советское правительство еще более умнее. Они их отправили: хотите свое государство туда, на Дальний Восток, Биробиджан. Вот там делайте государство свое. И помните, была еврейская автономная область в Советском Союзе. Биробиджан. А евреи сказали: у нас есть земля отцов наших, сами езжайте на Мадагаскар. И сами делайте там государство. А мы еще подождем 100 лет, но мы будем иметь свое государство. Чуть-чуть меньше, помните, если с 1899 год, а в 1947 году было организовано государство Израиль. Вот оно что, 2000 лет люди, не имеющие родины, рассеянные по всему лицу земли, и вдруг они собираются, и у них свой язык, и у них своя культура, и у них своя религия. Мир сказал нет, а Бог сказал есть. Вот что делает Бог, дорогие мои, смотрите. Поэтому какие бы силы ни восставали, но Бог дал нам знак, и мы должны реагировать на эти знаки. Пастухи сказали, пойдем посмотрим, что там произошло. И как они вернулись оттуда разочарованные? Они славили, они в радости были. Или они возвращались назад и все время, а мы не знаем, а вдруг уже там разворовали всех наших баранов, там все растащили, и ни одной овечки мы не застанем. Ни одной мысли о материальном, о том, что они оставили все это, и они пошли, пойдем посмотрим. Вот оно, дорогие мои, знаки, которые дает нам Библия, это есть в действительности для нас вернейшее средство послушания и радости. И когда мы реагируем на эти знаки, когда мы размышляем, и в соответствии этим знаком мы свою жизнь устраиваем по Божьему, но не по человеческому, в действительности наше естество наполняется радостью, славословием, благодарностью, посвященностью своей жизни Господу. Вот чем наполняется. Волхвы то же самое, они возвратились назад, потом они пошли совершенно другим путем, помните? Бог сказал им, чтобы они шли. Вот какие признаки последнего времени. И не только это. Посмотрите, никогда еще не было такого времени, как сейчас. Дорогостоящие конференции, постоянные международные конференции, ООН и прочие, некоторые государственные руководители, они больше времени проводят за границей, чем у себя дома. И что толку? Когда они собираются, они садятся друг против друга. И помните, Даниил там пишет в своем пророчестве, и о них одном, и как обдурить того, кто напротив сидит. Ложь говорят друг другу. Вот какая сущность этих. Ложь, цинизм, безнравственность, бунты, революции, войны. И все это деньги, 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 деньги. Вот что делается. Полностью бессмысленность. Посмотрите на культуру, посмотрите на образование. Это признак последнего времени, дорогие мои. Нам нужно опомниться сегодня, нам нужно в действительности очнуться, а мы живем так, как будто бы ничего не существует. Хорошо устроен, все нормально, и пенсия хорошая, и иншуринс хороший, и все хорошо, а что еще беспокоиться? Так вот, дорогие мои, Писание призывает нас о том, чтобы мы размышляли. «Исследуйте Писание, – говорит Иисус Христос, – да не отходит книга сего закона от уст ваших, поучайтесь в ней день и ночь». Вот к чему призывает нас Священное Писание, дорогие мои. Потому что последнее времени. Хаос везде. Никогда не было таких действительности природных явлений, как в настоящее время. Сельскохозяйственных явлений и многие другие. То есть полнейшая беспомощность. И прибавьте сюда полное религиозное падение, полное падение морали. Это признак последнего времени. И на вот этом фоне в настоящее время процветает спиритизм. О, он не называется спиритизм, но чему сегодня учат и детей, и молодежи, все эти фильмы, которые посланы, вот эти супермены, которые в черных плащах, они летают с крыши на крышу. Что это значит? Это идет подготовка к чему? К принятию Антихриста, когда в действительности вот этот супермен, настоящий супермен, он явится, когда он сможет разрешить политические проблемы, сможет всех объединить, религиозные проблемы, уберет все религии, только единственная религия сатанинская будет процветать, поклонение сатане, экономические проблемы, все-все, он сможет разрешить, и люди скажут, о, это тот мужчина, которого мы ожидали. И мы думаем, это пустые забавы там, ну что, дети, чтобы они ничем не занимались, им показывают этих суперменов. Дорогие мои, это намного серьезнее, это есть активизация по приему настоящего этого человека преисподней. Читайте Откровение. Смотрите, сильный великий правитель, он вышел откуда? Он вышел из моря, то есть он сын человечества, это наш. Сегодня люди говорят, о, это же наш, он с народа этот человек, мы же его избираем. Это не тот, что какой-то там, знаете, бизнесмен, миллиардер, а это наш человек, он же понимает нас, он понимает наши проблемы, все. Вот это личность, которая грядет после того, когда Бог восхитит свою церковь. Он вышел из моря. Разве люди не радовались вот этим выходцам из народа простого, как возьмите Наполеон, как Гитлер, как Сталин? Это люди из простого народа. Это наши кровные, которые понимают нас. Но придет тот, перед которым эти личности меркнут. Он назван зверем. Почему? Потому что по образу и по подобию его действий, жестокости, это будет звериная жестокость, которая будет расправляться со всеми инакомыслящими. Много голов в нем, львиная пасть, страшен, умен, то есть будут разрешены все эти проблемы. Итак, заканчивая это, я хочу сказать, дорогие мои, Бог никогда не держит секреты от своих детей. И свои действия, и свои намерения он всегда говорит о них. Он предупреждает. Вот что значат знаки. Он дал знак пастухам, он дал волхвам. Итак, Иоанну Крестителю он тоже дал знак. И нам даны знаки последнего времени. И поэтому мое желание и моя молитва, и моя просьба, чтобы мы научились различать эти знаки. Помните, Писание говорит, что вы умеете различать природные знаки. Помните, когда небо красно, вы говорите, одна погода будет, а знаки последнего времени вы не различаете. Будем молиться о том, чтобы Он научил нас различать эти знаки и сделал нас способными в соответствии этим знаком привести свою жизнь. Потому что всем нам придется в свое время предстать перед лицем Господа, не лежащего в пеленах, в яслях, а восседающего на престоле Вселенной, от лица которого будет бежать эта грешная земля и небо, и места им не найдется. Поэтому Писание говорит, земля и все дела на ней сгорят. Вот удел грешного неба и грешной земли. Помолимся нашему Господу. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, я так благодарен Тебе, Господи, за Твое вечно живое Слово, которое нам рассказывает и повествует о Твоих делах, о Твоих намерениях. Господи, слава Тебе за то, что оно не только обогащает наши знания, но это то Слово, которое преображает нашу жизнь и делает нас новым творением. Это то Слово, которое внушает, дает нам чудную надежду, делает нас в действительности уверенными в нашем уповании, в нашей надежде, которая в действительности открывает нам нашу будущность. И читая это слово, мы сегодня знаем, что у нас есть чудесное, прекрасное будущее. Господи, я также благодарю Тебя за то, что это же слово дает нам знаки, показывает нам опасности, которые стоят на пути следования в эту небесную обитель. Слава Тебе за эти знаки, Господи, ибо если бы не эти знаки, мы бы заблудились бы, мы бы никогда бы сами не смогли бы дойти до этих вечных обителей. Но хвала и слава Тебе, Богу нашему, который ведет нас Сам, из руки которого никто не похитит. Помоги нам, Господи, и научи нас размышлять над этими видимыми знаками, которые Ты оставил для нас, в особенности в преддверии Твоего второго явления. Благодарю Тебя за сегодняшнее наше общение. Я благодарю Тебя, что Ты хранил сестру Надю в пути, дал ей в полном благополучии туда съездить, побыть на родине, своим родным и увидеться, а также в полном благополучии возвратил сюда, назад ее. Слава Тебе за эту, Господи, я благодарю Тебя, что сестра Нина Гончарова сегодня могла быть вместе с нами. Благодарим Тебя, Господи, и за это. Господи, я благодарю Тебя, что Ты хранил Нину Петровну это все время, и я молю Тебя, чтобы Ты ее благословил и дальше, сколько Ты даруешь ей еще жить здесь, на этой грешной земле, ее и все ее семейство, да будет оно Тобой благословенно и для славы Твоего имени посвящено. Господи, Ты видишь также и эту просьбу нашего брата Валерия, сестры Аллы. Я умоляю Тебя, Господи, чтобы Ты также явил милость Твою, явил Твое знамение через руки врачей, хотя Ты можешь абсолютно все сделать, ибо Ты не нуждаешься в служении рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, ибо Ты Сам даешь жизнь и дыхание всему. И однако же, Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты также явил милость Твою, исцелил и врачевал, и чтобы эта операция, она была во благо для этого малютки, который бы позволил ему потом расти, прийти в совершенный возраст, в полном благополучии, посвятив свою жизнь для Тебя, для Твоей славы, для радости родителей, всех ближних, друзей, родственников. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, благослови нас также провести эти праздничные дни действительно в сокрушении и смирении Духа нашего, воздав Тебе славу за Твое вочеловечение. Услышь нас, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.